В конце прошлого урока Рэбе предложил обсудить связь между освобождением 19-го кислева, вернее, если я правильно понимаю, идеей этого освобождения, тем, что это освобождение фактически знаменовало дарование внутренней Торы, как мы выразились выше, и книгой Танья. О связи между Таньей и заключением, которое закончилось 19-го кислева, много говорят наши рабеи. О разных соответствиях, несколько из них мы перечислили на прошлом уроке. Но почему есть такая связь между Таньей и освобождением 19-го кислева? Это Рэбе предлагает понять на основе известного высказывания, которое называет Танью, и это, в общем, стало таким общим местом в рассуждениях по поводу природы книги Танья и положения мести книги Танья в хасидской традиции, письменной Торы хасидизма. Танья действительно была написана Алтер-Ребе собственноручно, в отличие от многих его майморим, которые со слуха воспринимались его хасидами, учениками, и потом записывались, а потом там проверялись, скажем им. Но она называется письменной Торой не поэтому, а в связи с тем положением, которое она занимает относительно других книг хасидских, других хасидских трудов, трудов по внутренней Торе. Книга Танья соотносится с другими трудами внутренней Торы, подобно с другими трудами, вернее, специфически по хасидизму, разумеется, так же, как письменная Тора соотносится с устной Торой в общем контексте. Страница 182, пункт Вов. Дерхилок фун тойра шебе алпе, ун тойра шебихсав, здесь, очевидно, опечатка должна быть из, ахилок велхэ брэнгт ахилок ле алоха бе поэль бэйфен лимудом. Различие между устной Торой и письменной выражается в различии аллахическом, именно на уровне законодательства, на уровне практики, в том, каким образом происходит их изучение. Авдело йода майды комат бетори шебихсов, давка к шемейдам бетори шебалпе. В чем различие? Изучение письменной Торы, строго говоря, не нуждается в понимании вообще. Понятно, что когда мы говорим с вами о требованиях там, к изучению, то имеем в виду некие минимальные требования, имеем в виду некоторый базовый подход. И вот с точки зрения этого самого базового подхода мудрецы определили изучение письменной Торы как годное, даже в том случае «дело йода майдеку омар», когда человек вообще не понимает, что он произносит. То есть важно, чтобы он читал буквы и огласовки правильно, то есть читал, вернее говоря, буквы в соответствии с традицией, кстати говоря, огласовки – это тоже уже устная Тора, читал буквы согласно традиции, и тогда он выходит, как мы говорим на нашем Валипюке, выполняет обязанность изучения письменной Торы. А в устной Торе необходимо что? «Ин тое же балпе из беикерны ге диавоны васога фундам инина нельмад». А в устной Торе строго наоборот. Там, может быть, не настолько принципиально, как правильно человек читает, кстати говоря. То есть, ну, можно какие-то ошибки, если человек там неправильную огласовку поставит в Талмуде в каком-то слове, но он правильно его поймет, то в этом большого криминала не будет. То есть, в устной Торе, с другой стороны, если человек не понимает, что он учит в устной Торе, то есть вообще не понимает содержание Мишны, просто читает буквы и огласовки, скажем, если огласованные издания или издания Мишны, то он не выполняет заповедь изучения устной Торы. То есть в устной Торе, наоборот, основным является понимание и постижение той вещи, которая, собственно, вот на повестке дня. Es особен не тазойный гедр диюк индивейсис витивейс, и не настолько имеет отношение к этому изучению точность букв там, и так далее. То есть в письменной Торе, ну, мы знаем с вами, что это же различие, оно сказывается в том, в кошерности, скажем, книг письменной Торы в противовес книгам устной Торы. То есть, если допущена какая-то опечатка в Майморе, ну, вот сейчас мы с вами только что столкнулись с опечаткой вот в этой, например, книге вместо «из ун», то если это смысл существенно не меняет, и можно разобраться в этом, то ну, книга не становится некошерной. Труд устной Торы не становится некошерным. Мы с вами многократно встречались с наличием различных герсаот. которые, ну, по существу можно понимать, скажем, как результат, иногда можно, или, по крайней мере, допускать это как результат ошибки при, там, при переписке текстов или при пересказе текстов, при передаче, альтернативное написание одного и того же места в устной Торе, которое даже в Талмуде становится предметом изучения, там, разбора полетов, правильно это, неправильно, такая версия правильная, или надо читать так, или надо читать этак. И, собственно, есть такой даже термин «мишна мишубешес», запутанная мишна, то есть мишна, которая передана, по всей мудрецы приходят к выводу, что да, там данная мишна, данное законодательное решение, оно передано цепочке традиции не вполне корректно, скажем. Для письменной Торы это совершенно категорически невозможно. То есть, если в письменной Торе не то, что там слово выпало или перепутали порядок слов или там предложений, а если буква какая-то выпала, если буква написана неправильно, если вместо одной буквы написана другая, или даже буква написана таким образом, что ее можно принять за другую, ну, там, на самом деле, еще нечто большее, там, буква может быть написана, там, скажем, соединиться с другой буквой, капелькой, там, капелька чернила упала и соединила одну букву с другой, то свиток Торы не кошерен, по нему нельзя читать, скажем, Тору публично в Шаббас. То есть, можно прочитать, но обязанность не будет выполнена при этом. То есть, Тора, свиток Торы становится не кошерным. И Рэбе продолжает. То есть, в устной Торе основным является понимание содержания и не настолько подчеркнут, не настолько важен, не настолько принципиален диюк, не настолько принципиальна точность там выражение, точность, каждое слово вот именно такое, а не сякое, буква такая, вот это слово должно быть написано через такую букву, а не через этакую, там полным написанием, неполным написанием и так далее. Машенкин Торешбал Пебихсов, что не так в письменной Торе, Еда Ройс Музгешибн Вернбедию, каждая буква должна быть написана точно. Ундер Рикардер Байз Декриеса Эйсис. И главное в письменной Торе, еще раз возвращается Ребе к началу, чтение букв. В ей шломер аздерфар бгодзих ойвгетон дринен эрст байматн тейра. И надо сказать, что впервые во время дарования Торы это произошло. Воромафальпи аздеринен фрлимуда тейра мсгивен эйх фар матн тейра. Потому что, несмотря на то, что идея изучения Торы была актуальна и до дарования Торы. Мимейхан шала вейсейну лойпим пирша ешива мигэм, как сказали наши мудрецы, со дней отцов наших не отходила ешива от них. Бизас байзейс гивен тейра эйх фаршибн, вплоть до того, сейчас давайте чуть более подробно это проговорим, хотя проговаривали многократно. То есть Тора присутствует, Тора как знание о божественности, о регламенте служения, о том, чего Всевышний хочет от творений, присутствовала в мире с самого начала. То есть со времен еще первого человека, ну и уж тем более со времени, когда Авраам Авину начал пытаться разобраться в этих вопросах, а потом ему Всевышний раскрылся и находился с ним в непрерывном диалоге практически. То есть со времен наших отцов ешива от них не отходила, это следует понимать совершенно прямо. То есть наши праотцы, они уже занимались, еще и до них занимались, но Рэбе здесь принципиально, что именно в еврейской среде изучение Торы, оно происходило непрерывно еще со времен наших праотцов, до того, как Тора была дана. И они занимались Торой, ну вот, у них была действительно ешива, то есть было время выделено для изучения Торы, это время, наверное, составляло основную, это было главное время дня, время молитвы, время учебы. Ну вот они занимались Торой постоянно, и перерыва в этом не было, и даже в Египте целое колено занималось исключительно изучением Торы, колено Леви, ну и так далее. И, что интересно, вплоть до того, что у них была даже Тора записана. «Виде Рамбам шрайбт, вихибер бойс форим, виидеал им лиицх бенэй», как говорит Рамбам прямым текстом в галахическом труде в Мишне Тейра, сообщает, что Авраам составил книги, составил, ну, книги, свитки, там, неважно, в какой форме он их составил, записал, короче говоря, это знание, и передал это знание, передал, сообщил это знание Ицеку, сыну своему, «Обердоса алцем готнит гигадер гедрофунтуэр шебихсов». Но то, что записал Авраам, И, кстати говоря, в период, когда устную Тору еще не записывали, не кодифицировали, как сообщает тот же самый Рамбам, у мудрецов была возможность записывать, на самом деле, то есть не то, что был запрет записать что-то на память. Мудрецы записывали каждый для себя какие-то вещи, которые, скажем, опасались забыть для сохранности, делали заметки и так далее. То есть вот эта работа с листом бумаги, пергамента, скажем, она присутствовала в жизни мудрецов постоянно. Другое дело, что это не становилось там, кодексом устной Торы, потому что вот такого рода кодексы тогда нельзя было составлять. Разрешение на это было получено существенно позже, скажем, ну, там, нежели во времена Мишны. Но записи велись. И подобно этому, насколько я понимаю, во времена Авраама, то есть Авраам что-то там записывал, и очень возможно, что он записывал буквально со слов Всевышнего пророческие какие-то тексты. Но эти тексты, они не становились письменной Торой. «Дос год зихой в гетонерж дурх нох матнтыры», то есть вот этот институт письменной Торы, который подлежал изучению вот, согласно тому регламенту, который мы назвали, то есть главное прочитать букву, главное, чтобы буквы были записаны в нужном порядке и совершенно точно, вот прямо буквально, там каждая буковка, чтобы она, не дай бог, не могла быть перепутана с другой, вот она должна быть именно таким образом записана, а не иным. Это появилось именно в даровании Торы, обновилось. Это была новость дарования Торы. «Вибалдас форматн тейрис гимен дикзейров унильоним лиярдулас лиматова сахтойним лиялу лимайло». Поскольку до дарования Торы существовала гзера, о которой мы говорили в самом начале беседы, существовало разделение между верхами и низами, установленное Всевышним, разрыв между верхами и низами, который выражался в том, как говорят наши мудрецы, что верха не могли спуститься вниз, а нижние не могли подняться наверх. И за Зойги Венбенеге Цумцу Тойра Гуфа также дело обстояло с самой Торой. Эсэс Гивенде Рейлиен Дерухниус Фун Тейра Авонове Асога. Существовал верх в изучении Торы, верх в Торе, духовность Торы, понимание и постижение Торы, вот эта вот неосязаемая составляющая Торы, скажем. Обер де Рейлиен Гмготнит Юрит Гивен Индем Тахта, но верх не спускался вниз. Аксивы Веосефер Шекосвей, то есть понимание и постижение, одухотворенность Торы, она не соединялась с записями, скажем, с листом пергамента, на котором Авраам Авину писал там своими какими-то чернилами, что-то там такое записывал. То есть одно с другим не соединялось. Зоверна Хейфес Дикдуша не соединялась, становясь при этом объектом святости. Знакомое тоже нам понятие уже, объект святости, хевцедик душа, предмет материальный, который одухотворился до такой степени, что он теперь несет в себе заряд святости, способный даже поднять человека вместе с собой. Нечто вроде свитка Торы, как такого вопиющего хевцедик душа, мезузы, тфилин, вот такого рода предметы. Так вот, их появление, оно могло произойти только после дарования Торы, поскольку до дарования Торы напиши хоть те же самые слова на пергаменте, это будет всего лишь пергаментный листок с написанными на нем словами, мертвыми как бы, не одухотворенными. Одухотворенность содержания этих слов, она не свяжется с этим листком пергамента, не превратит в его хефцедик душа. Давка ногдем венесис ботль геворн дикзейра, и только после того, как зейра была отменена, Всевышний, даруя Тору, пробил вот эту брешь между верхом и низом, дал возможность объединяться им друг с другом, дал, вернее, кстати, здесь важно, наверное, пояснить, речь идет скорее не о возможности, я все время выше говорил, как каждый раз думал, надо как-то это немножечко вот, на эту тему поразмышлять. Речь шла не о том, что невозможно было объединение между верхом и низом, потому что что-то мешало, а непозволительно. То есть Всевышний наложил запрет, он сказал, не спустятся верха вниз, если более дословно переводить это высказывание, не поднимутся низы вверх. Ну, то есть, естественно, слово Всевышнего закон. И раз он сказал, то это как будто осуществилось, и произошло нечто вроде такого препятствия. Надо понимать, ну, то есть, разделение такого между верхом и низом, действительно, которое пришлось потом пробивать. Но надо понимать, что это такой порядок, установленный Всевышним. Запрет, наложенный Всевышним на верхние и нижние, который верхними и нижними, разумеется, строжайшим образом соблюдался. Так вот, только после того, как этот запрет был снят и наладилось вот это общение между верхом и низом, объединение между верхом и низом, только после этого стало возможно создание Хевца Дикдуша, Годзихой, Гетона, Азельйоним и Эрдолы Сахтейним, когда возникла возможность верхним спускаться в нижние. Тойра и заробги кумен ин майса, Тора спустилась в действие человека, Тойра шебихсов, то есть письменная Тора возникла, ва михтов михтов элыким гу, возникла письменная Тора в той форме, в которой, в форме, наверное, можно надо сказать, подобной, хотя, в принципе, принципиальной разницы здесь нет, той, которую Писание описывает, говоря о скрижалях. А запись михтов, да, михтав, то, как она записана, михтов и леким гу. Моше Рабейну разбил первые скрижали, потом принес вторые скрижали Всевышнего. Вот камни были изготовлены, вытесаны самим Моше Рабейну. А написал на этих скрижалях, повторил первые скрижали, как бы, не совсем повторил, но вот, Всевышний. И поэтому михтов, михтов и леким гу. Написание на этих скрижалях – это письмо именно божественное, письмо руки самого Всевышнего. «Венергалт би йоды асефер тойры вековицы базы из нойкет хейфец». И складывается по этой причине такая ситуация, то есть «михтов, михтов и лыким гу» применительно к сефер тойре, сейчас предлагается понимать. Написание на пергаменте чернилами специальными слов Торы – выражается в результате не только в том, что пергамент пачкается чернилами, что на пергаменте возникают вот эти буквы, мертвые буквы, которые можно стереть там, соскоблить с пергамента, а выражается в том, что одновременно в этот пергамент с этими буквами, начертанными на нем, спускаются все смыслы, которые заключены в этом. Вся святость, которая в этом заключена, то есть свиток Торы становится хефцедик душа, становится предметом святым, то есть он сам освящается, включая собственную материальность, не смыслы его святые отдельно, а он сам предмет, это просто комплект, из, это просто пергамент, на который нанесен слой красящего вещества, а это в целом святой предмет, и когда человек сидит, помните, как раз Симхастейр, Шминяцер Симхастейр, когда мы рассуждали на тему того, что в эти дни евреи танцуют со свитками Торы именно в той форме, как они упакованы в рубашку, вот завернуты в специальный чехол, то есть содержание их не видно, но это не меняет того, что человек, когда берет в руки такой свиток, он соприкасается со святостью. Вот, если человек берет в руки свиток Торы сегодня, на сегодняшний день, чего не было в дни Аврома Авину, хоть он и составь вот такой же свиток, и одень его в такую же рубашку, и там напиши его такими же буквами. Он берет в руки хефцедик душа. У нас эснита нынен фун ерида интейра хасвишолым. И при этом это совершенно невозможно понять как падение, как бы. Можно было бы теоретически таким извращенным образом, извращенным разумом понять это как падение в области святости. Святость, она с высот своих, с вознесенности своей, она, значит, плюхается вниз и оказывается в ситуации грязных реалий материального мира. Рэбе говорит, нет, это невозможно понять как падение в области Торы, не дай бог. Норви Тойра изен майса инксав из дос михтов элуким хибур льёним унтахтун. Но на что указывает вот там та самая формулировка, которую мы сейчас использовали, формулировка, касающаяся с точки зрения простого смысла скрижалей, которую мы перенесли сейчас на сефер Тору, михтов михтов элуким гу. То есть вот эта запись, ну, спустившаяся вниз и одевшаяся в пергамент, в чернила на пергаменте, это не нечто падшее из области святости, а это по-прежнему михтов и лейким, это та самая божественная святость, как она была свыше, просто она спустилась и соединилась, спустилась, а не пала, в позитивном смысле спустилась, то есть охватила и эту область, совершила экспансию скорее, а не наоборот, и соединилась с материальным пергаментом, то есть вот произошло соединение верха и низа. И подобное мы можем высказать применительно к книге Тания. Воздералтер Ребе Мготес Гешибный на Нейфен Азьедер Ойс Зозан Медуек Бетахлес. Да, что здесь надо сказать? Ну и к чему это Ребе говорил в первом цикле рассуждений, сравнивая между собой письменную и устную Тору. В устной Торе такого нет. То есть книга устной Торы... Необходимо, наверное, подчеркнуть, что она тоже требует почтительного обращения. Многие книги, все учебные книги, все святые еврейские книги, они, да, святые, они нуждаются там, в специальном обращении, в захоранивании в специальном месте, если они износились и уже не могут представляют собой годных учебников, годные они не годятся для изучения, их нельзя выкидывать. К ним нельзя относиться, проявлять какое-то вот недостаточно почтительное отношение. С ними надо обращаться соответствующим образом. Есть целый регламент обращения со святыми книгами. Нельзя их там класть вниз лицом, нельзя на них класть какие-то предметы и так далее. То есть это тоже очень святая вещь. Но они не представляют собой хефца дикдуша в том плане, что в них одевается высшая святость, и человек, который берет их в руки, он освящается, поднимается до уровня этой святости, что они поднимают аж его. Не представляют собой святого предмета в этом ключе. Примерно так же, как рукописи, скажем, Аврома Авейну, можете себе представить, какой они обладают ценностью, скажем, сейчас, если бы их найти. Вот рукопись Аврома Авейну, они представляли собой, конечно же, святые тексты, конечно же, представляли собой великий интерес для служения и так далее, но они не представляли собой хефца дикдуша, они не представляли собой сущностную божественность, как она оделась в материальность пергамента. Это все-таки разные вещи. И то, насколько я понимаю, что книги письменные, вернее, предметы письменной Торы, это даже нельзя сказать книги, это, ну, в общем, это всего лишь три предмета: Сефер Тора, Мезуза и Тфилин. Вот в наших рассуждениях, применительно к нашим рассуждениям, то, что они представляют собой хефца дикдуша, представляют собой результат объединения верха и низа, вот такой прямой прямо, иллюстрацию этому объединению, итог этого объединения в каком-то смысле. Это нечто вроде объединения, это нечто вроде почивания шхины в храме, я бы такую параллель провел, обуславливает то, каким образом эти книги должны изучаться, то, что мы отметили выше, что применительно к ним смысл стоит на каком-то заднем месте, то есть недостаточно того, чтобы человек просто читал буквы, но при этом необходима чрезвычайная точность в области написание букв, там-то количество букв, количество слов, порядка и так далее. И наоборот, применительно к книгам устной Торы. И нам надо каким-то образом эти рассуждения привязать к книге Тания, проведя параллель между ней, а она относится, безусловно, к книгам устной Торы. То есть то, что она называется письменной Торой хасидизма, это надо понять, в каком контексте, вот, что, в чем смысл этого оборота. Потому что Тания, как и вся Тора хасидизма, это, разумеется, устная Тора. И сама Тания – это не свиток, это книга. Книга по устной Торе. Почему она называется книгой письменной Торы? Так вот, подобным образом, подобно тому, что мы сказали выше, относительно письменной Торы, в смысле письменной Торы, «Изен сефера Тани воздралте ребе маготес гешивен и на нейфен азьедер ойс золзан медуек бетахлес». Применительно книги Тания, которую Алтер-Ребе написал таким образом, что каждая буква там точна абсолютным образом. «Виквой душа смух адмур мгод дерцейл», как рассказывал мой учитель, мой тесть Ребе, то есть предыдущий Ребе, «Аздер Алтер-Ребе год гешибен дем Тания бемешек цванцик йор», что Алтер-Ребе писал Таню на протяжении 20 лет. один из вариантов, кстати говоря, вот мы вчера упоминали, что есть несколько версий того, как составлялась книга Таня. Это является ли она подборкой Майморим, произнесенных на определенном этапе деятельности Алтер-Ребе, или это сборник советов, которые Алтер-Ребе решил опубликовать, советов, высказанных им во время Ехидуис, во время личных аудиенций с различными хасидами, накопился определенный багаж указаний, которые носили более общий характер, нежели просто вот советы каким-то лично каким-то людям. И Алтер-Ребе их объединил, скомпоновал их в такой труд. Одно, кстати, другому совершенно не противоречит. Но вот можно смотреть так, можно смотреть эдак. Вот еще одна версия. Опять же, совершенно не обязательно отдельная. Возможно, они все укомпоновываются, укомплектовываются в какой-то такой единый рассказ. Но вот они высказываются, и, кстати, и подчеркиваются, что это разные версии. Вот один из вариантов истории написания книги Тани, высказанный предыдущим Ребе. Понятно, что предыдущий Ребе в данном случае является носителем, надежным носителем традиции, которая передана ему предыдущими поколениями хасидских рабеев. Так вот, он рассказывал, что Алтер-Ребе писал книгу Тани в течение 20 лет. «Вегора ведиек бихол тейва ва тейва адашер цорфан визококон бихосер ве ясер». И он сокращал и уточнял каждое слово. «Гора ведиек» — это имеется в виду, что вот как, ну, как Раши, скажем. Хотя здесь даже, в общем, подобие не в пользу Раши. Наверняка вы видели, те, кто учат Раши, Хумаш Раши, скажем, наверняка вы видели такие вкрапления там иногда другим шрифтом, а иногда в скобочках, а иногда просто с пометкой. В той редакции Раши, которая перед нами, часто появляются фрагменты из так называемого Раши Йошин, из старого Раши. Дело в том, что это за старые Раши, есть много списков Раши, в том числе и рукописей, которые представляют собой редакции самого Раши, его комментария на разных исторических этапах. Раши последовательно сокращал свой комментарий все больше и больше и больше. Он его ужимал, доводил его, приводил его к ситуации максимальной компактности. Мы вам с вами многократно озвучивали мысль о том, что еврейские труды, они предельно компактны для своего уровня. Вот Раши свой комментарий сжимал, пока он не пришел к той форме, в которой мы сейчас обладаем, к некоторой окончательной, завершенной форме. И вот подобно этому Алтер-Ребе, он тоже, значит, сжимал книгу Таня и выверял в ней каждую букву, в отличие, скажем, от Раши, в отличие от любой другой книги устной Торы, выверял в ней каждую букву, каждое слово, пока он не очистил эту книгу, дословно не переплавил эту книгу, как вот серебро переплавляют, чтобы убрать из нее примеси и так далее, и не вычистил ее целиком, вплоть до того, до хосер в ясер, вплоть до точности на уровне избыточного или, наоборот, полного написания. Ну, тема насчет того, что слова могут быть написаны, скажем, с буквой «юд» или без буквы «юд», и от этого их прочтение не поменяется, и смысл их от этого не поменяется. Или с буквой «вов», без буквы «вов». И вот для письменной Торы важно, как слово написано, полным написанием или неполным, с «вовом» или без, несмотря на то, что дополнение «вовом» или убавление «вова» от этого не поменяет смысл. И также для Тани, согласно данной традиции, то есть каждая деталь играет какую-то роль. Und beschaß im Rot gegeben dem Tani in den Fuß, im Rot er sich stark gebeten beim Matfis. И когда Алтер-Ребе передавал свой труд в типографию, то он очень упрашивал, очень убедительно просил издателя, чтобы он очень внимательно следил при издании за полным и неполным написанием, хосер ве ясер, да, чтобы он следил за полным и неполным написанием слов. Это очень необычно, надо сказать, для книги подобного толка. То есть, ну, если воспринимать Таню просто как одну из книг в ряду множества книг по внутренней Торе и даже множество книг по Торе хасидизма, то, ну, в общем, нет такой, такого пристального отношения, такого внимательного отношения к полному и неполному написанию слов в книгах. То есть, это совершенно необычный подход для такого рода книги, что указывает на отношение к ней Алтер-Ребе как книги, совершенно имеющие другой статус, нежели даже другие его книги. «Восодзи и славшис фон пнимию затыри нейсес шибихсов из эйн захми митнынина гиула фун ютес кислев». Так вот это одевание, то есть что мы здесь можем увидеть? Мы фактически выше сказали, вот эта идея существования письменной Торы как хефцедик душа, предмета святости, как объединение между высшей святостью и пергаментом, скажем, чернилами на пергаменте свитка Торы, осуществилась, обновилась и только при даровании Торы, когда была устранена гзейра, разделявшая верхние и нижние. Вот тогда появилось такого рода существование. И существование свитка Торы в такой форме, оно имеет следствие в Аллахе, скажем, в порядке изучения письменной Торы и так далее. Так вот, устная Тора, в рамках устной Торы, внутренней Торы, Торы хасидизма, есть книга, в которой работают похожие вещи, что является, вероятно, следствием того, что и природа ее в чем-то подобна свитку Торы, скажем, подобна книгам письменной Торы. Так вот это вот одеяние внутренней Торы в буквы, написанные в нашем случае не на пергаменте, а написанные на бумаге, и этим книга Таня совершенно сходна с другими книгами по Торе хасидизма и так далее. То есть для нее нет каких-то особых законов написания, как для свитка Торы или для мезузы и так далее. Но мы можем представить себе, мы можем из рассуждений, проведенных сейчас только что нами выше, мы можем сделать вывод, что в ней происходит какое-то объединение между внутренней Торой и физикой вот этой самой книги, подобное объединению между высшей святостью, между сущностью Торы, как она спускается вниз, и пергаментом, чернилами на пергаменте свитка Торы. Так вот, это объединение, одевание внутренней Торы в буквы, написанные на бумаге, «Изэйн захмит нынина гиуда фун ютес кислев», представляет собой подобие тому, что произошло при освобождении, состоявшемся 19-го кислева. «Велхрагот ойв гитон дам ефуцам и насеха хуцу». Это событие, оно повлекло распространение источников наружу. «Аз димайоны шабетей радмезол нароб куминва биз ин хуца». То есть повлекло возможность, обусловило возможность того, чтобы сами источники внутренней Торы, они вышли наружу. То, что, о чем мы говорили, вот произошло совмещение, объединение верха и низа в очень яркой форме, когда самые внутренние, самые глубокие моменты святости, они получили выход в сторону хуцо, получили выход в сторону самой наружности, самого внешнего, вплоть до самого грубого материального действия, вплоть до самого грубого материального неотесанного мозга, скажем, вплоть до людей, которые представляют собой лишь бриейс. Пункт видос из бенегея цутойра шибихсов. И точно таким же образом, как это применительно к письменной Торе. «Азнит нор восен нирис кол ганстейр шибалпэм». Не только то, что письменная Тора является аккумулированным знанием устной Торы. То есть в ней содержится все, что говорится в устной Торе в конечном итоге. Как сказали наши мудрецы, «Лейка мидидло ремизи бейрайса» — нет такой вещи в устной Торе, Мишне, Геморе, в словах опытного мудреца, который тот раскрывает до конца поколений, чтобы это не было, не содержалось в качестве, в форме намека в письменной Торе. «Восэж Петер Низгал Гиворн». То есть, помимо того, что Таня подобна письменной Торе содержит в себе всю устную Тору, то есть все раскрытие хасидизма, которое происходит в дальнейшем. Нор эйх дин йоним интейра велхимя мигот гиленд койд матнтейра содержит в себе на самом деле и все те вещи, которые были раскрыты до нее. Как письменная Тора, она содержит в себе и все то, что содержит устная Тора, раскрытое после нее, раскрытое из нее, и то, что составлял еще Авраам Авину, то есть то, что было до нее, также и в области книги Танья. «Алдерезе избена гецум сефера Танья, а зинним зайнен эйх конихлал иньоним футерза хасидус», также в книге Танья сконденсированы все идеи Торы хасидизма «Эйдин Йоним», «Воздералте Ребе Гот Мигал Гевен Койдем Ксива за Тани», также те идеи, которые Алте Ребе раскрывал до написания книги Тани. «В Ешлеймер Нохмер», надо сказать, даже больше, «Вибалтас дер Балшемтов из дер Ундермагит Бхобн Зейр Тойра Нит Фаршрибн», поскольку Балшемтов Мизерич Магит не написали своей Торы, как бы, не написали вот такого рода книги. «Эсэс гивэн нор бифхина стойрэши баалпэ», то есть те записи, которые они оставили, они не сформировали какого-то учения, какой-то книги такой цельной. Те книги, которые остались, которые мы сейчас изучаем, истории Балшемтова Мизрича Магида, это исключительно книги, то есть, ну, почти исключительно книги, за исключением там отрывочных записей их собственных, это книги, составленные учениками по мотивам их учения, вроде Кесар Шемтов или Магид Ворота Янкев, и таким образом они находятся, они занимают в Торе хасидизма фактически вот эту нишу устной Торы, «Велхейс фалшрибн геворн дурди талмидим», которая была записана их учениками, ну, абсолютно тем же образом, как ученики первых Таноем записали Мишну, включая Раби Игуда Аноси. Это последние Таноем, заключительные ученики, как бы, они записали Мишну, поздние мудрецы Геморы записали, составили Талмуд, и так далее. Вот примерно таким же образом ученики Балшемтова и Мизрича Магида, они составили, раскрыли нам, донесли до нас их учения в форме вот устной традиции, как бы. «Он митерис хасидус хабад, мходралте рэб гим гибрак диньоним фон хасидус аклолис и навона веасога, а Тора и хасидизма хабад алте рэбе», фактически решил задачу распространения общего хасидизма, несмотря на то, что Тора хасидизма Хабад, это, на первый взгляд, всего лишь один из хасидских дворов, одна из ветвей понимания, одна из ветвей изучения Торы хасидизма. Алтер Ребе, в конечном итоге, это всего лишь один из учеников Балшемтова Мизрича Магида. Несмотря на это, и задача, которую он решал, составляя книгу Таня и затевая хасидизм Хабад, было донесение, раскрытие, распространение общего хасидизма. «Он геймдик в сефер Атане», что начиналось с книги Таня, «кум», то есть, так вот, если таким образом рассуждать, то получается, «азин сефер Атане зайн гибрах бихсав эйх дин йоним фунтуэрза хасидус аклолис», что книгой Таня приводится к распространению, и вот они включаются в это, как труды Аврома Вину, Ицека Вину и так далее. Они включаются в письменную Тору, получается, согласно нашим рассуждениям чуть выше. Также и в книгу Танья включается не только весь хасидус, который был раскрыт после написания этой книги, но также и весь хасидус Алтер Ребе, который он раскрывал до этой книги, и также все учение Балшемтова и Мизрича Магида, которые раскрылись в предшествующих двух поколениях. «Фон кол анал из фарштандик», отсюда понятно, «дергой для инин ваилы вихуду фон лиму циферотане», понятно, величие, достоинство изучения книги Танья, Торы Шебихсов, он Торы Захасидус, письменные Торы, Торы Хасидизма, воздуждам либо бембесуйхах и лимут Ахасидус Бихлол, что этим изучением, вкупе с изучением, как в среде изучения, в общем комплексе изучения Хасидуса, изучения Торы Хасидизма, ветмен зойхи зайн бекоров лилмет и росыщен машиях, мы удостоимся в скором будущем изучения Торы Машиаха, восиньоны из пнимию затыры, идея которой внутренняя Тора, лошон Раши, говоря языком Раши, сод дамеху мистер цвейнесеху, тайну смыслов ее, и тайник сокровищницы, сокровищниц ее, мипившер Машия меру емейну мамашу, достоимся изучать эту внутреннюю Тору из уст самого Машиаха вскоре в наши дни, в буквальном смысле этих слов.